Когда дикие гуси увидели оленей, они опустились чуть ниже и закричали: «Спасибо за чудесное лето! Спасибо за чудесное лето! Счастливого пути! Возвращайтесь скорее назад!» — отвечали олени. Когда же диких гусей увидели медведи, они, указав на птиц своим детенышам, проворчали: «Гляньте-ка на них! Ну и мерзляки! Малейшего холодка боятся! Зимовать дома и то не смеют!» Но старые дикие гуси не остались у них в долгу и закричали своим гусятам: «Гляньте на них! Ну и лентяи! Вместо того, чтобы двинуться на юг, будут спать без просыпа целых полгода, лишь бы не утруждать себя!» Внизу, в еловых лесах, сидели нахохлившись озябшие молодые глухари. Они смотрели вслед огромным стаям птиц, которые, радостно ликуя, тянулись на юг. «Когда же наш черед?» — спрашивали они своих мам-глухарок. «Когда же наш черед?» «А вы останетесь дома с мамами и папами», — отвечали глухари. «А вы останетесь дома с мамами и папами». Часть вторая. На горе Эстбергет. Вторник, 4 октября. Всякий, кому доводилось осенью путешествовать в горных урочищах, знает, как там бывает неуютно, когда туманы, клубясь, заволакивают всю окрестность. Тогда ни одно из прекрасных высоких гор, что поднимаются вокруг, попросту не видно. Туманы, правда, случаются и в самый разгар лета, ну а уж осенью-то от них никуда не денешься. Вот и Нильсу Хольгерсону они стали досаждать. Пока стая еще летела над Лапландией, погода стояла довольно сносная. Но не успели дикие гуси объявить, что они влетают в Ятланд, как вокруг сгустились туманы, и разглядеть эту провинцию мальчик не мог. Он целый день летел над Ятландом, так и не зная, что внизу. Вздымаются горы или же простирается равнина. К вечеру дикие гуси опустились на какую-то зеленую полянку, которая со всех сторон начинала круто спускаться вниз. Мальчик понял, что они находятся на вершине холма, но какой это холм, большой или маленький, так и осталось неясно. Они, должно быть, прилетели уже в края, густо заселенные людьми. Ему казалось, будто он слышит и людские голоса, и скрип повозок на дороге, но и в этом он не был уверен. Мальчику очень хотелось отыскать какую-нибудь усадьбу, но он боялся заблудиться в тумане и не осмеливался отойти от диких гусей. Кругом все либо промокло насквозь, либо отсырело. На каждой травинке, на каждом самом крохотном растенице повисли мелкие капли дождя, так что стоило мальчику шевельнуться, как на него обрушивался настоящий ливень. «Здесь не намного лучше, чем на севере, в горной долине», — вздохнул он. Он все же сделал несколько нерешительных шагов и вдруг увидел прямо перед собой какое-то строение, не очень большое, но, по-видимому, высокое. В тумане Нильс не мог разглядеть его крыши. Дверь дома была заперта, и он казался необитаемым. Мальчик понял, что перед ним наблюдательная вышка, и что здесь его не ждут ни еда, ни тепло очага. Но все же он поспешил назад к диким гусям и сказал белому гусаку: «Милый Мортен гусак, посади меня на спину и отнеси на самую верхушку вон той вышки. Здесь так мокро, что спать нельзя, а там-то уж найдется местечко по суше». Мортен гусак тотчас охотно согласился помочь. Он опустил мальчика на площадку, огороженную перилами, где Нильс спокойно проспал до тех пор, пока его не разбудило утреннее солнце. Но когда он открыл глаза и огляделся, он не мог разобрать, что такое перед ним и где он находится. Однажды на ярмарке ему довелось увидеть в балагане гигантскую картину-панораму, и сейчас ему показалось, будто он вновь стоит в таком же большом круглом балагане с красивой красной крышей, а стены и пол балагана ярко расписаны. Тут и обширные просторы, и большие селения, и церкви, и поля, и проселочные дороги, и железнодорожные пути, и вроде бы даже целый город. Вскоре, однако, мальчик догадался, что никакая это не панорама, что он стоит на верхушке наблюдательной вышки, над ним высится розоватое утреннее небо, а вокруг раскинулись настоящие заселенные людьми края. Но он так отвык от всего, кроме диких неприютных пустошей. Неудивительно, что он принял увиденное за нарисованную картину. Принять окрестный вид за картину было легко еще и от того, что все вокруг имело какие-то странные цвета и выглядело необычно. Наблюдательная вышка, на крыше которой находился мальчик, была построена на горе. Гора высилась на острове, а остров лежал близ восточного берега большого озера. Но воды его не были свинцово-серыми, какими обычно бывают воды в таких вот внутренних озерах. Большая часть озерной глади казалась такой же розоватой, как утреннее небо, а в глубине бухт почти черной. Берега же вокруг озера опять-таки не зеленели, как обычно, а золотились и отсвечивали яркой желтизной благодаря покрывавшим их скошенным нивам и желтевшим по-осеннему лиственным лесам. Всю эту желтизну опоясывала широкая темная полоса хвойного леса. От того, что лиственный лес стал много светлее, чем летом, мальчику казалось, будто хвойный лес никогда не был таким мрачным, как сегодня утром. За ним на востоке виднелись светлые голубеющие холмы, а вдоль всего западного края небосвода, мерцая, тянулись длинной дугой остроконечные горы. Они были самых разных очертаний и отливали всеми цветами радуги, но такими нежными, мягкими и сверкающими, что назвать их просто красными, либо белыми, либо синими было никак нельзя. Настоящего слова для них было не подобрать. Но мальчик отвернулся и от гор, и от хвойного леса, желая получше разглядеть ближние окрестности. Вокруг озера на желтом поясе полей виднелись селения с красными домами и белыми церквями. А прямо на востоке, по другую сторону узкого пролива, отделявшего остров от суши, на самом берегу озера раскинулся город. Позади него высилась защищавшая его гора, а вокруг простирались богатые, густо заселенные края. «Неплохое местечко сумел раздобыть себе этот город», — подумал мальчик. «Узнать бы, как он называется». Вдруг он вздрогнул и оглянулся. Он так увлекся, разглядывая окрестности, что не заметил, как на вышку стали подниматься люди. Они быстро взбегали по ступенькам лестницы, и мальчик едва успел найти себе укромный уголок, чтобы спрятаться, как они уже оказались наверху на площадке, огороженной перилами. Это были молодые люди, странствовавшие пешком по Йетмланду. Они говорили, что обошли будто бы уже всю провинцию и радовались, что пришли в город Эстерсунд еще накануне вечером, и что теперь, в это ясное утро, им посчастливилось любоваться таким чудесным видом с горы Эстбергет на острове Фрёсон. Отсюда взору открывались окрестности более чем на 20 миль во все стороны. И на прощание, перед тем, как уйти отсюда, они смогут окинуть взглядом весь свой любимый край Йетмланд. Путники показывали друг другу церкви разных приходов, разбросанные вокруг озера. «Вон там внизу Сунне», — говорили они, — «там Марбю, а вон там Халлин, вон там на севере Рюдо, а та церковь, что прямо под нами, Фрёсё». Затем они заговорили о скалистых горах. Ближайшие к ним были Увиксфьеллен. Все их знали. Но потом молодые люди стали спрашивать друг у друга, какая из гор Клёвшофьелет, а какая из вершин Анирисфьелет, и где Вестерфьелет, и Альмасобергет, и Арискутан. Пока они толковали об этом, одна молодая девушка достала карту, расстелила ее у себя на коленях и принялась изучать. Вдруг она подняла глаза —